Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Размышления о бессмертной душе» архимандрита Иоанна Крестьянкина, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобно-исповеднике Севастиане Карагандинском. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александры Никифоровой «Духовное наследие русского зарубежья» беседу архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича на послание святого апостола Павла к римлянам. И в завершение нашей передачи литературная страница. Размышления о бессмертной душе. Составитель – архимандрит Иоанн Крестьянкин. Духом Святым всяка душа живится. Извлечено из беседы преподобного Серафима Саровского с Николаем Мотовиловым о цели христианской жизни и из писаний преподобного Силуана Афонского. Преподобный Серафим говорил: «Многие толкуют, что когда в Библии говорится «вдунул Бог дыхание жизни в лице Адама, первозданного и созданного им от персти земной», то будто бы это значило, что в Адаме до того не было души и духа человеческого, а была будто бы лишь только плоть одна, созданная из персти земной. Неверно это толкование, ибо Господь Бог создал Адама от персти земной в том составе, как святой апостол Павел утверждает: «Да будет всесовершен ваш дух, душа и плоть в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание Фессалоникийцам, глава 5, стих 23. «И все сии три части нашего естества созданы были от персти земной, и Адам не мертвым был создан, но действующим живым существом, подобным другим, живущим на земле, одушевленным Божиим созданием. Но вот в чем сила, что если бы Господь Бог не вдунул потом в лице его сего дыхания жизни, то есть благодати Господа Бога Духа Святого, в богоподобное возводящее его достоинство, и был бы он подобен всем прочим созданиям, хотя и имеющим плоть и душу и дух, принадлежащие породу их, но Духа Святого внутри себя не имущим. Когда же вдунул Господь Бог в лице Адамова дыхание жизни, тогда-то, по выражению Моисееву, и бысть Адам в душу живу». То есть совершенно во всем Богу подобную и такую, как и Он, на веки веков бессмертную. Когда же вкушением от древа познания добра и зла преждевременно и противно заповеди Божией узнали Адам и Ева различие между добром и злом и подверглись всем бедствиям, последовавшим за преступление заповеди Божией, то лишились этого бесценного дара благодати Духа Божия. Когда же Он, Господь наш Иисус Христос, изволил совершить все дело спасения, то по воскресении Своем дунул на апостолов, возобновив дыхание жизни, утраченное Адамом, и даровал им эту же самую Адамову благодать Всесвятого Духа Божия. Но мало того, Он обещал им благодать возблагодать. И вот в день Пятидесятницы торжественно ниспослал Он им Духа Святого, в дыхании бурне, в виде огненных языков, на коем жды из них седших и вошедших в них, и исполнивших их силой огнеобразной божественной благодати, росоносно дышащей и радостотворно действующей в душах, причащающихся ее силе и действиям. Деяния святых апостолов, глава 2, стихи с 1 по 4. И вот про эту-то самую огнедохновенную благодать Духа Святого, когда подается она нам, всем верным чадам Христовым в таинстве святого крещения, священно запечатлевая миропомазанием главнейшие святою Церковью Божией указанные места плоти нашей, как вековечной ее хранительницы, говорится: «Печать дара Духа Святого». Если бы мы не грешили никогда после крещения нашего, то вовеки прибыли бы святыми угодниками Божиими, непорочными и изъятыми от всякой скверны плоти и духа. Но вот в том-то и беда, что мы, преуспевая в возрасте, не преуспеваем в благодати, в разуме Божием, как преуспевал в том Господь наш Иисус Христос, а напротив того, развращаясь, мало-помалу лишаемся благодати Всесвятого Духа Божия и делаемся в многоразличных мерах грешными и многогрешными людьми. Но покаянием, утреневанием к Богу, бдением, многими слезами, творением добрых дел Христа ради, противоположных содеянным грехам, яко вторым крещением омываемся от греховной скверны и опять являемся пред лице Божие, паче снега убеленные Его благодатью.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Преподобный исповедник Севастиан Карагандинский. Преподобный исповедник Севастиан Карагандинский, в миру Степан Васильевич Фомин, родился 28 октября 1884 года в селе Космодемьянское Орловской губернии в бедной крестьянской семье. После смерти родителей пятилетний Степан стал жить с семьей старшего брата. Средний его брат принял постриг в Оптиной пустыне. Степан хорошо окончил трехклассную приходскую школу, книги ему давал читать приходской священник. Мальчик был слаб здоровьем, в полевых работах участвовать не мог, а ходил за скотиной, был пастухом. Часто зимой посещал он брата в Оптиной пустыне. 3 января 1909 года Степан был принят в скит Оптиной пустыни келейником к старцу Иосифу, после смерти которого в 1911 году перешел под старческое руководство к отцу Нектарию и остался при нем до 1923 года келейником. Так он напитывался благодатным духом оптинского старчества. Пострижен Степан был в мантии с именем Севастиан в 1917 году, когда начиналось время гонения на Церковь Христову. Оптина, хотя до нее и доходили сведения о готовящихся ограблении ее и закрытии, старалась жить мирно и тихо. Однако уже 23 января 1918 года Оптина пустынь была закрыта, хотя монастырь продолжал существовать под видом сельскохозяйственной артели. Многие, особенно молодые послушники, не выдержав тяжелого труда и суровых требований, покинули Оптину. Одновременно на ее территории был устроен музей. Скитов к этому времени уже не существовало. Все жили практически одним днем. В 1923 году монастырские службы были полностью прекращены, и власти приступили к выселению монахов. Братские кельи сдавались музеям, желающим в качестве летних дач. Все это время отец Себастьян находился под духовным окормлением старца Нектария Оптинского. В 1927 году монах Себастьян принял священство от епископа Калужского. После кончины старца Нектария в 1928 году отец Себастьян приехал в город Козлов, где получил назначение в Ильинскую церковь. Там он служил с 1928 по 1933 годы, вплоть до своего ареста. Батюшка не любил ни молитвенного нотного пения и старался устроить на своем приходе благоговейное монастырское пение. В этот период он вел в Козлове борьбу с обновленцами и не оставлял общения с жившей в рассеянии братьей Оптиной пустыни. В феврале 1933 года отца Себастьяна арестовали. На допросах батюшка дал прямой ответ. «На все мероприятия советской власти я смотрю, как на гнев Божий, и эта власть есть наказание для людей. Такие же взгляды я высказывал среди своих приближенных, а также и среди остальных граждан, с которыми приходилось говорить на эту тему. При этом говорил, что нужно молиться, молиться Богу, а также жить в любви, только тогда мы от этого избавимся. Я мало был доволен советской властью за закрытие церквей, монастырей, так как этим уничтожается православная вера». Его приговорили к 7-летнему заключению на лесоповал, несмотря на слабое здоровье и поврежденную левую руку. Но и в ссылке он проводил воскресный день в молитве и беседе. Ночные дежурства батюшка также проводил в молитве, никогда не позволяя себе спать. «В заключении я был, — вспоминал батюшка, — а посты не нарушал. Если дадут какую-нибудь баланду с мясом, я это не ел, менял на лишнюю пайку хлеба». После освобождения он остался в селе Большая Михайловка под Карагандой и окормлял всех стремящихся к Богу, приходя к ним в дома и совершая требы, хотя разрешения на это со стороны властей не было. Народ в Караганде был верный, не выдадут. Батюшку полюбили в окрестностях, поверили в силу его молитв. Со всех концов страны стали съезжаться духовные чада старца. Всех он принимал с любовью и помогал устроиться на новом месте. Часто старец благословлял приезжавших к нему за духовным окормлением монахинь жить в какую-нибудь семью, что было в духе оптинских старцев. Такие матушки становились как бы ангелами-хранителями дома. Лишь в 1955 году верующие добились официального разрешения властей на регистрацию религиозной общины в Большой Михайловке, так что общими усилиями удалось построить храм, который осветили в честь Рождества Пресвятой Богородицы, хотя и было в этот день Вознесение Господне. Священников батюшка подбирал себе сам. Вокруг него собралась монашеская женская община. О его общине архиепископ Петропавловский и Кустанайский Иосиф Чернов так говорил: «Батюшка насадил здесь виноград, который потом и слезами вырастил. Маленькая церковь, от земли не видно, а столб горит до неба». 22 декабря 1957 года, в день празднования иконы Божией Матери «Нечаянная радость», владыкой Иосифом Черновым батюшка был возведен в сан архимандрита и награжден патриаршей грамотой за усердное служение церкви. В 1964 году, ко дню своего ангела, был награжден архиерейским посохом, награда, примеров не имеющая. Батюшка сохранял безупречное исполнение церковного устава, не допуская при богослужении пропусков или сокращений. Церковные службы были для него неотъемлемым условием его внутренней жизни. В беседах его любимым образом был святой апостол Иоанн Богослов. Он часто призывал паству к почитанию этого апостола любви. Отец Себастьян очень почитал святые иконы и говорил, что они даны нам в помощь от темных сил, что есть иконы, особые по славе благодати, есть намоленные веками чудотворные образы, которые, как ручейки, несут от Господа благодать. он приводил слова старца Нектария Оптинского о том, что мудрость, разум и рассудительность есть дары Святого Духа, которые приводят к благочестию. Батюшка обладал тонким юмором и любил пошутить, но всегда доброжелательно. Он не жалел времени на беседу с человеком. Каждый его совет приводил к благополучию. Власти, видя его авторитет, всячески старались закрыть храм, но это им не удавалось. Батюшка, как только они его вызовут, обезоруживал их так, что они совершенно лишались дара слова, и после его ухода удивлялись: «Что это за старичок такой, что мы сделать ничего не можем?» Батюшка всегда и во всем учил полагаться на волю Божия промысла. Он также любил природу, жалел животных, однажды спас только что родившихся котят. Людям он помогал своей тайной молитвой, а бесноватых он говорил: «Здесь они потерпят, а там мытарство будут проходить безболезненно. Я не хочу с вас кресты снимать, здесь вы потерпите, но на небе большую награду приобретете». У батюшки была духовная мудрость, великое терпение. Если кто при нем роптал на ближнего, он скажет: «Я вас всех терплю, а вы одного потерпеть не хотите». Не поладит кто, он волнуется: «Я настоятель, а всех вас слушаю». Он заботился о спасении каждого, это была его цель. Он просил: «Мирнее живите». Однажды, среди беседы о нравах людей, батюшка сказал и даже указал: «Вот этих людей нельзя трогать, они по гордости не вынесут ни замечания, ни выговора, а других по их смирению можно». Очень важное значение он придавал молитвам за усопших и других призывал: «Молитесь за усопших больше всего, за все слава Богу, слава Богу за все». 3 апреля по старому стилю, 16 по новому, 1966 года батюшка принял постриг в схиму от владыки Петерима Нечаева, прибывшего к нему для совершения пострига. Впитав в себя традиции и благодатный святоотеческий дух Оптиной пустыни и будучи учеником ее великих старцев, перенеся изгнание и заключение в большевистских концлагерях, он по неисповедимым судьбам Божиим пронес свое старческое служение в столице знойных степей Центрального Казахстана, многострадальной Караганде. Скончался отец Севастиан 6 апреля по старому стилю, 19 по новому, 1966 года, на Радоницу. Погребен он был на Михайловском кладбище. Прославлен в 1997 году как местночтимый святой Алма-Атинской епархии. 22 октября, 4 ноября 1997 года были обретены святые мощи старца Севастиана и перенесены в новый храм Рождества Пресвятой Богородицы в Караганде. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Казахстан – место великих страданий. Только одна история этой земли дает ясно понять, чем была советская власть. Здесь умирали от голода целыми городами. Здесь было и печально известное Мамочкино кладбище. У ссыльных поселенцев рождались младенцы, которых отнимали насильно и давали матерям для кормления только один раз в день. Младенцы скоро умирали. Их трупиками наполняли бочки и так хоронили на этом Мамочкином кладбище. Но Господь в этой земле открыл двух великих подвижников и духовных друзей, прославленного во святых старца Севастиана Карагандинского и ждущего своего прославления владыки Иосифа Чернова, ставших светочами для тысячи тысяч местных и приезжих. И место неописуемых мук стало долиной утешения. И теперь наши молитвы к преподобным подвижникам, и теперь их жизнь и страдания — урок непоколебимой живой веры, процветшей любовью.
В эфире программа «Благовещение».
Двадцать четвертая передача из цикла «Духовное наследие русского зарубежья». Беседа архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича на послание апостола Павла к римлянам. Часть четвертая. Из личного архива Евгения Лукьянова.
Неужели думаешь ты, человек, что избегнешь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же самое? Или пренебрегаешь богатством, вот это сложный вопрос, или пренебрегаешь богатством благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Он хочет сказать, что причина суда Божия, основание, на котором якобы Бог судит человека или сам человек, это Божия любовь, благость, кротость и долготерпение. И вот эта любовь Божия и долготерпение есть как бы суд Божий над человеком. Потому что через Господь оставляет такого человека по своей любви, не прекращает его жизни, долго терпит. Для чего? Для того, чтобы привести его к покаянию. Таким образом, все, что Бог нас якобы наказывает, далее все это ведет к тому, чтобы нас вернуть к Богу, чтобы человек понял и покаялся. Что значит покаяние? Это поворот жизни от Бога к Богу. И таким образом суд Божий происходит благодаря любви Божией к нам. Не от того, что Бог гневается на нас, хотя апостол Павел и употребляет такие слова. А тут совершенно ясно говорит, что любовь Божия через то, что предоставляет человека самому себе, хочешь так, живи так, через это ведет к покаянию, потому что многие люди, заблудившись, если не дошли до крайности, то еще имеют возможность покаяться. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу, то есть к язычникам, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда Божия. То есть не Бог тебе собирает гнев, а ты сам себе собираешь. То есть ты сам себя ставишь в такое положение, отказавшись от Бога, и живя противоестественной жизнью, что приводит себя в положение гнева Божия. То есть Бог как бы сказал, что делай, что хочет, который воздат каждому по делам его, то есть Бог. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славу, честь и бессмертие, Бог дает жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, Господь готовит им ярость и гнев. Опять-таки, ярость и гнев не от Бога, а человек сам себя ставит в такое положение. Поэтому Христос на страшном суде скажет им: «Идите в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам ему». Не вам, не людям. Люди все-таки не доходят до состояния дьявольского. Но идите в тот же, который уготован дьяволу и ангелам. Не вам. Но хотите туда, идите. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающей злое, во-первых, иудея, потом и эллина. Ни одна душа человека, делающая злое, не может жить мирно, тихо, спокойно. Скорбь и теснота от того, что сам человек, делая злое, создает себе такую жизнь. Напротив, слава и честь, и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину. Потому что иудеи превозносились над эллинами. Те, которые, не имея закона, согрешили, это язычники. Они не имели закона и согрешили. А евреи имели закон. 10 заповедей Моисеева, Пятокнижие Моисеева, пророческие книги. Евреи знали, что они могут делать что-то. А язычники не имели закона. Они могли делать все, что хотят. Которые, не имея закона, согрешили. Вне закона и погибнут. Если они творили только зло. А те, которые под законом, как евреи, согрешили, по закону осудятся. Потому что если ты не имеешь закона, не можешь ты быть так ответственен за свои дела. А если есть закон, который тебе говорит то-то, то-то и то-то, то ты, если хвалишься этим законом, то всякое отступление от закона является твоим преступлением, грехом. Поэтому не превозноситесь над язычниками. У них закона не было. А вот ты, еврей, имеешь закон, хвалишься законом, а поступаешь так же. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. А евреи были слушателями закона, но не исполнителями закона. Они говорили во времена Христа, мы дети Авраама. И этому уже было достаточно, что они дети Авраама. Но никто из них закона не исполнял. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Вот это сейчас дальше. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах их, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Он говорит, у язычника нету закона, писанного, как у еврея. Но у них есть совесть. И эта совесть им говорит, что хорошо, а что плохо. И если язычник только следует голосу своей совести, он уже ближе гораздо к Богу, чем еврей, у которого есть закон, и который этого закона не исполняет. Он и не мог исполнить, правда. Закон был дан не для исполнения, а для того, чтобы выявить грех. Еврей не мог исполниться. Тогда он чувствовал себя грешником, что он не исполняет закона. И этот закон должен привести был еврея к Спасителю, Христу, который пришел для того, чтобы освободить еврея от этой тяжести закона ихнего. И сказать, нет, теперь ты будешь спасаться не исполнением твоего закона, а верую в меня, Сына Божия. Поэтому, если кто слушает хотя бы голос совести, уже приятен Богу. Они имеют закон в своем сердце. И мы, христиане, к сожалению, имеем тоже закон писанный. Но не закон дел, как ветхозаветный, а закон благодати, закон любви, который в сердцах тоже наших должен быть. Они, язычники, которые поступают по совести, показали, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совести. День, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа, что они поступают по совести до того дня, когда по благовествованию моему, то есть после того, как я вас учил, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. То есть второй раз на землю придет Иисус Христос для того, чтобы звать последний раз человечество к возвращению к Богу. Тайные дела, на этом основании есть мнение, что на страшном суде, когда придет второй раз Христос Спаситель, то все наши преступления откроются перед глазами всех. Тут мы теперь, если грех делаем, то всегда прячемся. И стараемся убедить других. Я хороший, я ничего плохого не делаю. Почему, например, грешники любят ночь, темноту, там легче спрятать свой грех. А вот на страшном суде все откроется. Там уже ничего не спрячешь. Я всю жизнь стараюсь вам доказать, что я хороший архиерей, а там вы увидите, что я совсем не такой хороший архиерей, как вы думали. Все откроется. Понимаете? Вот ты называешься иудеем, или теперь можем сказать мы, про нас. Вот ты называешься христианином. Успокаиваешь себя законом Божиим и хвалишься Богом, и знаешь волю Его. Знаем мы волю Божию. Любите друг друга, сказал Христос, так просто. И разумеешь лучше, научаясь из закона. И уверен на себе, что ты путеводитель слепых. Да, мы часто тоже превозносимся и думаем, что какой-то католик несчастный. Вот мы православные, у нас все есть. А живем ли мы как? Уверен себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющих в законе образец ведения истины. То есть мы имеем в законе Христовом образец ведения. Мы превозносимся над другими, своим православием. Так же, как и иудеи, тогда над язычниками. Как же ты, уча другого, не учишь самого себя? Увы, мы, к сожалению, тоже делаем. Проповедую, не крась, крадешь. Говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолом, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Преступлением, потому что мы теперь, христиане, исполнять должны волю Божию из любви к Богу. Если мы не исполняем, то мы бесчестим Христа Спасителя. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хвалится у язычников. И в наше время тоже. Когда какие-нибудь неправославные смотрят, как мы живем православные, то тоже хулят имя нашего Бога, Господа Иисуса Христа. Говорят, что же они, чем они хвастаются, а как они живут, что они делают. Поэтому помните, что от нашего поведения зависит и отношение к Богу тех людей, которые со стороны на нас смотрят. А обрезание полезно, если исполняешь закон. Обрезание – это акт принятия еврея в общество еврейской синагоги или еврейской веры. Как у нас, например, крещением мы вступаем в церковь. Вот это обрезание, вступление в еврейство полезно, если ты исполняешь закон. Так же и про нас можно сказать. Крещение полезно, если потом человек, пользуясь благодатью крещения, старается исполнить волю Божию. А если ты преступник закона, воли Божией, то обрезание твое стало не обрезанием. Крещение не крещением. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то есть язычник, то его необрезание, то, что не вступил в общество евреев, а исполняет закон, не вменится ему в обрезание. То есть он имеет, делает больше, чем тот, который вступил в закон еврейский и не исполняет этого закона. А язычник по совести своей живет, старается жить правильно. Ибо не тот иудей и не тот православный христианин, скажем, кто такое по наружности, как мы. Где-то хиерей, врясис, панагеи, плову все видят по наружности православный христианин. И не то обрезание, которое наружено на плоти. Не то, что я показываю своим видом внешним, но тот истинный христианин, кто внутренно таков, внутренне живет по воле Божией, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, а от Бога.
Подошла к концу очередная передача из цикла «Духовное наследие русского зарубежья». Вы слушали четвертую часть беседы архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича на послание апостола Павла к римлянам. В музыкальном оформлении передачи прозвучало песнопение в исполнении хора под управлением Николая Кедрова. Передачу подготовила Александра Никифорова.
Достойно есть Якова и Сино, ложи дитя Богородицу, Христа множеною и грене порочною, и Матерь Бога нашего, чистейшую Керувим, и славнейшую без ранения Серафим, без истиния Бога слава вашую, сущую Богородицу тебя величаю.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Александра Федоровна Платонова. В пасхальную ночь. Зоя Григорьевна Муромцева всю Великую Субботу провела в хлопотах хозяйки. Вот уже третий год, как она замужем, и постоянно праздник Пасхи приносит ей веселые, но многочисленные хлопоты. Она сама приготовляет и куличи, и пасхи, и мазурки, и сдобные бабы, сама ходит на рынок, запекает окорок, и, кажется, ее хорошенькая головка в эти дни ни о чем другом, кроме пасхальных снедей, не способна думать. Поэтому, должно быть, и выходит у нее все на славу. В этом большом шумном городе у нее нет своих родных, но родные и знакомые мужа, его начальники и подчиненные, восхищаются Зоей Гавриловной, как удивительной женой и образцовой хозяйкой. О, этой похвалы для нее вполне достаточно. С таким же напряжением, как кабинетный ученый за развитием своей науки, следит она за малейшим изменением и нововведением в поварском искусстве, не оставляет без внимания ни одной поваренной книжки, прислушивается, присматривается к тому, как готовят в других семьях. Задолго до праздника Пасхи затейливые печенья уже не выходят у нее из головы. Вот и нынче она не заметила, как прошла вся страстная, как подходила к концу суббота. Вот уже седьмой час, Мимо окон побежали женщины, мужчины, дети с подносами и узлами светить куличи. Не заметишь, как их заутре не придется собираться. А Зоя Григорьевна еще не успела разрисовать и раскрасить с десяток пасхальных яиц. Она каждое красила отдельно, одни краской, другие лаком, да и один кулич еще в печке. Хоть бы к плащанице сбегать приложиться, мелькает в голове Зои Григорьевны. Всю страстную в церкви не была, а к заутрене придешь уже поздно, плащаницу унесут. Ей некогда, однако, останавливаться слишком долго на этих мыслях, потому что из кухни несется подозрительный запах. «Уж не сгорел ли кулич? Марфуша, открой духовую!» — кричит она. «Слава богу! Вышла! Ишь, какой красавец!» — ахает Марфуша. И у Зои Григорьевны отлегло от сердца. Бережно, почти нежно вытащила она кулич маленькими белыми ручками и любовно осмотрела его со всех сторон. Попутно вспомнила, как 3 года тому назад куличи пекла ее мама, такие же сдобные, румяные, причудливо разукрашенные изюмом и миндалем, как один кулич у нее дал трещину по самой середке, так что буква «Х» осталась на одной половинке, а «В» отошло на другую. И как тогда мама предсказала, что уж не даром это, расколется их семья, быть скоро свадьбе. Не ошиблась мама. В тот же год вышла Зоя Григорьевна замуж, зажила своим домом. От этих воспоминаний, от нахлынувших на душу ощущений первой молодой любви, Зое Григорьевне стало безотчетно весело. Мимоходом, идя из кухни в столовую, взглянула она на себя в зеркало. Совсем еще юная, с пышными растрепавшимися теперь волосами, в домашнем, но изящном капоте, она сама залюбовалась собой. Чего еще могло не хватать ей для полного счастья? Она и не просила ничего у судьбы. «Не полнеть бы только больше», — думала она иногда с мимолетной тревогой, глядя на свою маленькую и пока совсем в меру полную фигурку. На душе у нее было так светло и радостно, как только может быть у хорошенькой женщины в 22 года, выросшей без забот в тихой помещичьей усадьбе, а потом, хотя и оторванной от родного гнезда, уехавшей в чужой город, но зато обожаемой мужем, счастливой женой, а через год счастливой матерью. Вот и сейчас на высоком плетеном кресле у стола сидит с девочкой-няней маленький Миша, вылитый портрет матери и ее гордость. Полненький, румяный, он походит сам на сдобную булочку, а его глазки живые, карие, напоминают изюминки. Волосики у него темные и все в крутых кольцах, ручки пухленькие с перехватками. Он следит глазами за каждым движением матери и что-то лепечет на своем только ему и ей понятном языке. «Что, моя прелесть? Что, мой маленький? Хочешь смотреть, как мама яички будет красить? Вот, сейчас, так. Наденет мама передник, станет красить яичко. Поди, няня, погрей ему молочка, а он с мамой посидит, — говорит Зоя Григорьевна, — и садится за стол красить яйца». В 9:00, уложив Мишу спать, Зоя Григорьевна выходит с мужем на улицу потолкаться, как он говорит, у церковной ограды. В это время ведь уже чувствуется приближение праздника. На улице предпраздничная суета, а у церкви в саду в несколько рядов стоят столы с пасхами и куличами, и мерцающие огоньки свечей будет в душе что-то радостное, торжественное и в то же время детски чистое, хорошее. Ночь обещает быть холодной, но тихой, и свечи не гаснут. «А чего мы не посылаем светить куличей?» — вдруг приходит в голову Зое Григорьевне. И слегка дрожа от прохлады весеннего вечера, она прижимается к мужу. «Ну!» — он улыбается и поднимает брови, несколько удивленный ее вопросом. «Народные обычаи, что ж тут больше? Ты зайдешь в церковь? Я давеча заходил». Петр Игнатьевич не заходил в церковь и не намерен заходить. Но он знает, что его жена религиозна, правда, больше по привычке, от которой он надеется, она со временем отвыкнет, и он не хочет ее стеснять. «Иди, Я подожду тебя». Зоя Григорьевна оставила руку мужа и пошла в церковь. На встречу ей попался священник, седенький дряхлый старик в порыжевшей скуфейке и золотой ризе. Разбитым дребезжащим голоском он подпевал немилосердно гремевшему за ним басу-псаломщику: «Егода снишел еси к смерти, животе бессмертной», и кропил куличи и пасхи на столах святой водой. За священником и псаломщиком бежал мальчуган, собиравший свечи. За ним еще несколько ребятишек, и все пели то же, что и батюшка. Зоя Григорьевна посторонилась, пропустила мимо себя священника, и опять что-то шевельнулось в ее душе от этого не особенно стройного, но умилительного пения. Смутно вспомнились картины еще недавнего детства. «Зоя?» — окликнул ее кто-то, когда она входила в притвор храма. Она остановилась, но в потьмах никого не узнала. «Не видишь? Темно тут!» — продолжал знакомый женский голос и чувствовал, что говорящий улыбается и смотрит на Зою Григорьевну. Она взяла протянутую ей руку, и обе вошли в церковь. «Маруся!» — вырвалось у нее, едва свет от электрической лампочки у церковного ящика упал на лицо незнакомки. Оказалось, это была ее гимназическая подруга, вышедшая по болезни из последнего класса гимназии, а потом переехавшая в Петербург, куда перевели ее отца. Зоя Григорьевна страшно обрадовалась неожиданной встрече. Такой уж сегодня выдался день, что разные обстоятельства напоминали о доме, о тихой провинции, и никогда почему-то Зоя Григорьевна не находила, что эти воспоминания так приятны, как сегодня. «Ты давно здесь? Почему не писала? Что делаешь? Не замужем еще?» — закидала она вопросами подругу. «Нет», — улыбаясь, отвечала Маруся и хотела рассказать о себе, но Зоя Григорьевна ее перебила. «А я замужем. Третий год. Страшно счастлива. Муж чудный человек, хозяйничаю, нянчу ребятешку. Сегодня ужасно устала. Понимаешь, Пасха, мазурки. Не хочется, чтобы хуже, чем у других вышло. У нас всегда кто-нибудь из родни мужа разговляется. Но это пустяки, что устала. Все-таки это такое счастье — любить и быть любимой». Маруся слушала ее с некоторым любопытством, но спокойно, нисколько не зажигаясь от ее огня. «Да», — сказала она, соглашаясь с ней. Но Зое Григорьевне показалось, что она сказала так только для приличия. «Ну, а ты что делаешь? Чем занимаешься? Я, кажется, перебила тебя». «Я?» — тихо улыбнулась Маруся. «Кончила здесь гимназию. Теперь поступила на курсы, записалась в наше приходское братство и бегаю». «Как бегаешь?» «Да, по бедным. К празднику столько прошений было. Работы было много, но и радостей...» «Какая же тут радость?» «Ну, это долго рассказывать», — опять улыбнулась Маруся. «Ты все такая же, как прежде?» «Не знаю, право, Зоя. Так же ходишь каждую субботу и каждое воскресенье в церковь? В посту, наверное, говела?» «Конечно», — просто отвечала Маруся. «Я сегодня причащалась, а теперь так зашла на минутку. Прислуга пока куличи светила». «Причащалась? Поздравляю!» Зоя пожала руку подруге. «Какая ты религиозная, Маруся! Я всегда удивлялась тебе. Ну, правда. А вот мне так некогда и в церковь зайти», — виновато улыбаясь, продолжала Зоя Григорьевна. «И прежде я не очень богомольна была, а теперь совсем от церкви отвыкла. Да знаешь, просто некогда. Сегодня я и то вспомнила, как у нас в соборном храме торжественно утренне служили в пасхальную ночь. Мама всегда светить посылала: пасхи, яйца, куличи. А ты не светишь теперь? Да не начала как-то с первого года, а теперь уж и неловко. И никто из наших знакомых не светит куличей». По лицу Зои Григорьевны пробежала едва уловимая тень. «А ты где у заутренни?» «Да здесь, в этой церкви». «Здесь?» Зоя Григорьевна хотела еще что-то спросить, но вспомнила, что ее дожидается муж. «Но до свидания пока. Заходи, Марусенька». Подруги расстались. В церкви было сумрачно, немножко холодно. Только перед плащаницей горел сноп свечей. Длинная очередь, преимущественно из баб и мужиков, медленно двигалась к плащанице. Зоя Григорьевна тоже встала в очередь, и опять на нее пахнуло чем-то далеким, родным, забытым. Отчего-то стало грустно, словно чего-то жаль. Она вообще не умела разбираться в себе и на этот раз не отдавала себе отчета в своем настроении. Но отчего так больно и сладко сжимается сердце? Отчего замирает оно? Отчего какой-то странный холодок вдруг ледяной струйкой пробежал по спине? Все ближе и ближе подвигается Зоя Григорьевна. Вот уже слышно, как над самой плащаницей какой-то мужичок, истово крестясь невнятно, иногда путая слова, но с большим усердием читая деяния. Вот уже доносится тонкий аромат цветов и розового масла. Вот первая ступенька, еще одна. Вот и он, бледный, скорбный лик, крестообразно сложенные на груди руки. Зоя Григорьевна быстро наклоняется, прикладывается, как в детстве, к ногам и рукам Христа, к маленькому Евангелию, который лежит на плащанице. В ее голове мелькают обрывки слов и образов. Иосиф Аримафейский, темная ночь, чьи-то рыдания, какое-то пение. «Как опогребу тебя, Боже мой! Увы мне, чадо мое!» Но сзади уже надвигается народ. Кто-то теснит Зою Григорьевну, она быстро спускается со ступенек. Только уже совсем подойдя к притвору, она оборачивается и кладет в последний раз земной поклон тому, кто скорбный и одинокий лежит там, в глубине храма, повитый пеленами, убранный розами и гиацинтами. И не замечает Зоя Григорьевна, что слезы струятся по ее лицу, что сердце бьется в какой-то смутной тревоге. «Как ты долго?» — встречает ее муж, собравшийся уже было идти искать ее в церковь. «Там. Подруга одна из гимназии. Мы встретились», — пробует ответить она как можно естественнее, но опускает глаза, чувствуя, что он смотрит на нее с беспокойством и недоверчиво. Давно уже пробила полночь, давно уже прошел крестный ход, и, не умолкая, раздается в нарядной, залитой электричеством домовой церкви пасхальное пение. «Христос воскресе из мертвых!» Публика самая изысканная и избранная, туалет и дам ослепительны. Петр Игнатьич во фраке и белом галстуке стоит рядом с женой и не без гордости смотрит на свою прелестную куколку, как он мысленно зовет ее. В бледно-розовом платье она — олицетворение весны, юности, а эти искусно завитые локоны делают ее головку очаровательной. Петр Игнатьич эстет и не может не ценить таких достоинств своей жены. Только почему она так бледна сегодня? Почему немного растерянна, задумчива? Эти вопросы мельком приходили в голову Петру Игнатьичу, но ему некогда было на них подробнее остановиться. Очень скоро кончилось заутренне, началось всеобщее христосование. А Зоя Григорьевна в самом деле чувствовала себя странно. Точно не для нее звучали эти радостные пасхальные песнопения. Никакой радости не доставляло чудное пасхальное приветствие «Христос воскресе!». Душно и почти тошно становилось от духов, которыми были пропитаны платья и волосы окружающих дам и ее собственные. Жарко было от свечей и тянуло куда-то в прохладный сумрак. Ее тянуло туда, где, казалось, и сейчас лежит одинокий и забытый, покрытый погребальными пеленами, распятый, изгнанный из мира Сын Божий, Христос. И здесь, в этом светлом, нарядном храме, хотелось уйти к нему на гроб и плакать.
Смерть ее, смерть,
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.